старых текстах это должно быть у нас, да? Итак, всякая душа бессмертна. Сухэ паса атамэс. Вот грамматически здесь нет артикля. Поэтому переводится она правильно именно как всякая, а не вся. Если бы это было, например, паса хэ ксюхэ, хэ, если бы был артикль, то тогда можно было бы переводить вся душа. То есть вот это самое космическое мировое, да? Но так только в одной рукописи, причем в поздней. И большинство издателей не принимают это. Здесь именно без артикля, то есть всякое. Смотрите, да, мы начинаем с этого. Всякая душа бессмертна. И далее. 246c. Смотрите, что он говорит. Теперь попытаемся объяснить, в каком смысле живое существо называется смертным и бессмертным. Помните? И вот это замечательное место. Всякая душа, всякая, опять то же самое, странствуя по всей Вселенной и принимая разные обличия, заботится обо всем, что не имеет души. Вот она. Сюхэ паса. Пантос эпимилейтай ту асу. Панта де урано перикулей. Алот эн алойс эйдеси гигномене. Вот она по всему космосу летает, принимая разные обличия. Теперь прошу вас, представьте. Представьте себе, что это вообще такое? Что за странная картинка? Если бы мы имели в виду, скажем, мировую душу, да, ну вот эту общую душу космоса, вот, тогда мы можем представить, что она действительно проявляется в разных обличиях, воплощается в них, да, сама обличие. Сама по себе она как бы невидима, но воплощается в разных. А здесь говорится, что всякое. Что с ней происходит дальше? Смотрите, что очень важно. Будучи совершенной, какая у нас, телеамен уса, и окрыленной эптеромены, вот они, вот, вот эти крылья, да, у нас появились. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в небе и правит всем миром. Как вы это понимаете? Всякая душа совершенно и окрыленная и правит всем миром. Естественно, такое сложно представить, если мы говорим об отдельной индивидуальной душе, да? И так и хочется подставить сюда на место вот этой всякой, да, мировую душу. Действительно, она совершенна и правит миром. Так ведь? Странно. Тем не менее, грамматически вот получается, что всякое. И дальше, смотрите, что происходит. Но, потеряв крылья, это Руресаса. Феретайгеус анстереутинос антилабытай. Она носится, пока не наткнется на что-нибудь твердое. Смотрите, она теряет крылья. И носится, пока не упрется во что-то твердое. И поселившись в нем, вселившись в него, она обретает сон, тело. Это же нельзя говорить про мировую душу, да, что она теряет крылья и вселяется полностью в земное тело. Это именно индивидуальная душа. Если уж мы следуем логике этой метафоры.
А нельзя?
Да.
А нельзя?
Что?
Нельзя говорить, что мировая душа теряет крылья.
Нет. По логике этой метафоры не получается, потому что как бы она с одной стороны. Вы смотрите, тут, естественно, я сейчас специально вам прочитаю, как в Тимее, в диалоге Тимея описывается устройство души. Вот послушайте, да? А у нас идея души какова, помните, да? Я ее даже не напоминаю, потому что этот образ уж настолько он яркий, да, и запоминающийся. Идея души, образ крылатых коней и возничий, да, то есть вот эта крылатая колесница. И возничий у нас крылатый, и каждый конь крылатый. Помните, мы в прошлый раз еще говорили, что это не только вот такой Платону принадлежащий образ, но в Катха-Упанишаде, скажем, тоже есть вот такой образ крылатой колесницы, да, то есть это достаточно архетипический вполне образ. Да? Вот. Итак, смотрите, если мы вот эту метафору, вот эту картину попробуем как-то философски промыслить, то получается, что, во-первых, у нас триада, ну, троица, противоположность, да? Мы потом уже поймем, что один конь плохой черный, другой хороший белый, да, вот они, противоположность. И возничий, который ими правит, да, это вот нечто третье, которое объединяет эти противоположности. Помните, как говорится, что у богов то же самое, но у богов все благородного происхождения, и возничий, и оба коня. Они чистые, поэтому править ими одно удовольствие. Поэтому боги так легко взбираются на этот самый занебесный хребет и оттуда смотрят вот в это самое благостное ничто. Помните, да, как они питаются этим бесцветным? Наэтической пищей, там так буквально и сказано, да, на дикострофе. Вот они питаются этой пищей, то есть созерцают это ничто, потом возвращаются обратно и задают коням своим вот этим божественным нектар и амброзию. Помните, да? А у людей, там еще сказано, у остальных, то есть имеется в виду демоны непременно, потому что демоны тут упоминаются, а уж тем более у людей эти кони разного происхождения. Да? То есть один вот благородный, хороший, а другой мохнатый, косматый, злой, там, ну, про него еще не читали конкретно, дальше будет его такое подробное описание. Поэтому ими править трудно. Возничьему постоянно приходится какие-то усилия прилагать. Да, но все-таки это все картинка. Но я возвращаюсь к идее троицы вот этой. То есть, итак, если у богов эта троица действительно как троица, то есть вот там все слито, да, такая гармония, то у людей это две противоположности и то, что пытается их каким-то образом сгармонизировать и сбалансировать. Теперь посмотрим. Да. Значит, следующий вопрос, какой тут очень важен, смотрите, если душа состоит из трех частей, да? Как она может летать и парить? Вот представьте себе, вот только в виде крылатой колесницы. А если мы все-таки вспомним, что это метафора, как может нечто составное из частей где-то там парить? Вы представьте себе, мы же по сути дела всегда и задаемся этим вопросом, а вот душа, если она, скажем, бессмертна, ну, представим опять картинку детскую, вот вылетает она из тела. И в каком виде она летает? Да. Что летает, собственно говоря? Потому что если мы представляем себе какой-то там пар или эфир, да, ну что-то такое, это все равно будет тело некое. Пусть это будет легкая, тонкая субстанция, прозрачная, так, все равно это будет нечто телесное. А у нас тут специально говорится, что до вселения в тело она вот такая вот парит. То есть это не телесная субстанция. Но она составная. Да? Это же очень странно, согласитесь. Как нечто нетелесное может быть составным? И вот тут, конечно, те, кто имеют какое-то отношение, скажем, к троице, могут, извините, что что-нибудь досмотрю, просто могут понять через вот это. Через неслиянность и нераздельность. Сейчас я вам, смотрите, как мы попробуем сделать. Я вам сейчас прочитаю маленький кусочек из Тимея, как он описывает строение души космической, например, тоже не всякой, а именно космической мировой души. Из чего она состоит. Потом вернемся. Итак, Бог сотворил душу, первенствующей, и старейший по своему рождению и совершенству, как госпожу и повелительницу тела. А составил он ее вот из каких частей и вот каким образом. Из той сущности, которая неделима и вечно тождественна. Раз. Тождественная. И той, которая претерпевает разделение в телах. Вторая, да? То есть та, которая наоборот, приходящая вот телесное. Он создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного. Итак, как мы видим, здесь у нас противоположности. Тождественное, вечно сущее, иное, претерпевающее разделение, и третий, что их, так сказать, объединяет. Да? структура та же самая. Видим? Противоположности и нечто их объединяющее. Сразу же скажу, что тождественное, иное и сущее – это три первых великих рода, которые мы будем разбирать в софистике. Но у нас там есть еще два. Там движение и иное, движение, покой и сущее, потом еще добавляются тождественное иное. И здесь тоже в описании, в дальнейшем описании строения души добавляется два типа движения. То есть он, не буду это долго там пересказ, как он потом ее делил, как он ее там вот хвостами соединял, объединял эту душу. В общем, нечто такое сферообразное получилось, да? И вот это вот сферообразное, которое, еще раз напомню, состоит из тождественного иного и объединяющего сущего, еще имеет два типа движения. Один тип движения внешний, ну, представь себе, вот, представьте, по кругу, да, вот, вот шар этот ходит, оно как бы вечное и неизменное. То есть его можно сравнить с покоем. А второе по диагонали. Это движение иного. Да? И вот у нас получается вся эта пятерица, которая присутствует в софистике. Вот эти пять великих родов. Движение, покой, тождественное, иное и сущее, то он. В другом случае уси его называют. Точно так же и строение души. Из этих пяти, условно говоря, элементов. Но, да, а вот крылатая колесница, она состоит из трех. То есть как бы опять мы тут двое, еще двух элементов нам не достает, но здесь и не нужно, потому что для метафоры хватает вот этой вот троицы. Так вот, что это за штука такая? Пятерица, великая пятерица родов. В софистике он описывает эту великую пятерицу родов таким образом, что я лично называю это умопостигаемый атом. Почему атом? Потому что вот эти пять родов, они существуют только во взаимодействии друг с другом, и они вот как та самая наша троица. Спасибо большое. И они не слиянны и не раздельны. Они существуют через и через самотождественность, и через причастность друг к другу посредством иного. Иное – это род, который, как говорит он в софистике, пронизывает собою все остальные роды. Почему я вспоминаю здесь Тимея и софиста? Потому что он впервые показывает, что единое может существовать только как не единое, как многое. Вот Парменид, помните, что говорит, как он там, отец наш Парменид, да, что говорит Парменид, в, собственно, не в диалоге Парменид, а в поэме. Он говорит, что вот только единое существует, только бытие существует, да, не бытия нет, и ты туда не ходи. Мышление, там, мышление и бытие, причем одно и то же, не бытия нет. И той дорогой, если ты пойдешь, ты вот заплутаешь и все. Он нам показывает, что единое как таковое помыслить невозможно. Точно так же, как и небытие, но сейчас не о нем речь, да? Единое можно помыслить, и существует оно только как нераздельное и неслиянное взаимодействие многого. Но это многое, не любое многое, а вот есть несколько вот этих вот элементов, хотя элемент нехорошее слово, оно предполагает части, это именно не части, да? Это именно, как он говорит, роды или эйдосы. Пять великих родов или пять великих эйдосов. Почему пять? Потому что это необходимое как бы условие и сущего, и мышления. Вот это пятерица. Троица – это как бы усеченный вариант. И в софисте мы придем к этому. Он спрашивает, а как ты думаешь, почему нельзя ограничиться движением, покоем и сущим? Почему? Триады нельзя ограничиться. Почему еще нужно тождественное и иное? Ну и они отвечают на этот вопрос. Оказывается, что сейчас не будем это углубляться. Оказывается, что действительно именно вот эти пять являются необходимыми, еще раз повторяю, и для мышления, и, как мы видим в теме, и для сущего. Понятен, да, этот блок? Ну, более или менее, я так очень вкратце. В софисте мы будем разбирать это подробно. И вот, то есть за этой метафорой крылатой колесницы с возничьим и двумя конями стоит очень мощный философская подоплека. То есть вот этот диалектический ему постигаемый ад. Да? Хорошо. Теперь к чему я все это говорю? Вся душа, мы сейчас говорили про мировую душу, да? А тут всякая душа. Как же они сосуществуют? И тут самый простой как бы вариант ответа, как мне подсказал тут вчера один товарищ, ну как подсказал, он говорит, это очень красивый ответ, и, ну, опять же, метафорически, как голограмма. Да? То есть мировая душа, она вселяясь вот в это самое тело, скажем, условно, вернее, будучи частью какого-то тела, она именно не является частью. Вот слово «часть» — это то, что нас сбивает с толку. Она как бы голограмма, понимаете, да?
Фрактал.
Вот, совершенно точно. Фрактал, да? Она вот таким вот примерно образом, ну, если следовать логике Платона, да? Я не настаиваю, что так оно и есть на самом деле. Мы сейчас Платоном занимаемся.
Ну, так оно и есть.
Ну, если Георгий говорит, значит, так оно и есть. Свидетельство есть свидетельство. Будем верить вам, Георгий. Значит, тем более, значит, если у нас свидетель есть, тогда мы на этом зафиксируемся и пойдем дальше.
Ну, все-таки уточнить голограмма, то есть что имеется?
Но имеется в виду, что пускай будет лучше фрактал.
Система подобия.
Система подобия, то есть то же самое, только как бы в другом виде. И вот эта самая система в другом масштабе, скажем. И в теле. То есть на что влияет? Что самое важное, в чем различие, самое глобальное различие вот этой мировой души и души, вселившейся в теле? Разница именно в этом самом теле. Да? То есть почему этот конь второй, плохой, черный, тянет вниз? Потому что он отягощен вот этими телесными страстями. Смотрите, если у богов кони тоже есть, да, один там альфа такой, другой, то есть мы же говорили, что это, собственно говоря, аллюзия на три части души из государства, да, то есть вот этот разум, логистикон возничий, средняя часть, это белый конь, да, тюмоидес, и эпитюмия, нижняя часть, вожделеющая эпитюмитикон, это, грубо говоря, у нас это черный конь, а у них все хороши. Но при этом что получается? У них есть тоже разум и тоже воинственное чувство, скажем так, да, и тоже эпитюмия, желание. Но смотрите, и воинственная часть божественной души, и желающая часть божественной души, ну и уж тем более разумная, они все чисты и божественны. И поэтому никто никого не тянет вниз. А в нашем случае тянет вниз именно телесное. С этим понятно, да? Вроде бы уже вот тут прямо разобрались. Очень неплохо. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вот она вселяется. Какая тут дальше?
Ну, о чем вы пропустили-то по поводу вот этой путаницы, про которую я писал? Ничего не скажете?
Про какую путаницу?
Ну, вот тут смотрите же, вот это вот, что он употребляет, то узрев подлинное бытие,
да,
то это сущность.
Да, почему вот это, а почему путаница-то?
Ну, потому что он говорит об одних и тех же...
Надо смотреть, что по-гречески.
По-гречески
смотреть, что же на
переводе. Я думаю, только русский.
А что нам по-русски? Разные переводчики по-разному переведут.
Вот я еще вы видели это все.
Скажите, я вам посмотрю, что тут у нас.
Так.
Давайте.
Вот. Эта область занимает бесцветная, безочертание, да, неосязаемая, да, сущность.
Да, бесцветная, бесцветная.
А там же он же узрев подлинное. Узрев подлинное бытие. То есть раньше он говорил про сущность.
Но это не он говорил, это переводчик говорил.
Переводчик.
А что здесь?
Хорошо, но мы-то, вот вы-то что-то можете сказать?
Ну вот смотрите, вот да.
Я называю это путаницей.
Секундочку, это не путаница. Это переводчик такой и такие выбрал способы перевода. Что у нас здесь? Хегар ахроматус, текай эсхемат, асхематистус, да, то есть она бесцветная, без очертаний, кай анафес, неосязаемая, усия онтос уса. И я вам про это говорила, усия онтос уса, которая онтос вообще, вот это наречие, переводится как действительно, подлинно, на самом деле. Но изначально все равно здесь бытийный корень, поэтому я вам еще говорила про это, что вот буквально перевести можно усе онтос уса сущность, сущностно сущая. Вот это будет буквально.
Онто.
Онтос.
Онтос. И онтос. Усия. Это же разные слова.
Нет.
Корень один и тот же. А слова разные, да.
А бытие, бытие не тогда какой корень?
Вот он и есть. Он. 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 Он.
Это же разные слова. Почему их перевели надо?
Так.
Сергей, это вопрос к переводчику.
Да. Я, честно говоря, не знаю, что вам на это ответить. Вам нужно с Алексеем Глуховым поговорить и вызвать дух Ягунова. К сожалению, его уже на свете нет. Ну, я вот правда не знаю, что он такое отвечает.
Разные слова, а перевели одинаково. И тут один раз перевел сущность, другой раз перевел бытие.
Мне кажется, мы на семинаре Сергея должны присутствовать.
Сергей,
может, мы все-таки...
Это отдельная тема.
Ну, подойдите. Почему вы меня спрашиваете, почему переводчики так переводят? Я вот вам говорю, что по-гречески. Я вот когда софисты переводила, я исходила из каких-то своих философских предпосылок и выбирая слова для перевода, я именно обосновывала, где я то он перевожу как сущность, например, и где я вдруг усия перевожу как бытие, а в одном месте я усия перевожу как сущность. Я это специально в комментарии обозначаю. Но здесь вот нету этого. И что, я должна за них отвечать? За переводчика?
Давайте вернемся.
Не знаю. Наверное, нет, конечно.
Ну так а почему ко мне вопрос?
У меня есть такой вопрос.
Ну можно все вопросы в конце? Очень съемка осложняется.
Кстати говоря,
пожалуйста.
Это
вопрос ничего не стоит.
У нас
а
есть автор. У нас есть авторский
какой
семинар.
Понимаете?
Отношение бытия и сущего. Это разные слова, разные понятия.
Вы понимаете, что вы срываете и съемку, и семинар.
Нет, я скажу. Нет, давайте я скажу, отвечу Сергею. Сергей, я вам уже написала в группе Платона, что вот такая субстанциальная, субстанциальный ваш подход, что такое бытие, а что такое сущее, меня совершенно не интересует, потому что это детский сад. Потому что к проблеме бытия и сущего можно подойти, на мой взгляд, только через мышление. А еще точнее, через опыт сознания. Если вы попытаетесь говорить, бытие это то-то, то-то, сущее это то-то, то-то, все, философия закончилась. Вот мой вам сейчас ответ на данный момент. Окей? Так, пошли дальше. Я серьезно, я на этом настаиваю. Я говорю, что вот этот подход, когда мы пытаемся дать определение тем родам или эйдосам, благодаря чему у нас которым у нас появляются сами эти вопросы, мы не можем так действовать, потому что вы, задавая вопрос, уже находитесь в этом. И бытие и сущее уже формируют в вас этот вопрос. Вы ими как условием пользуетесь, точнее, они в вас присутствуют как условие, поэтому вы не можете давать им определений. И вот в софисте мы как раз про это будем много и долго говорить, почему это так. Пока вот я вам вот так вот отвечу. Так, пошли дальше. Да? Так, во-первых, нам принесли наконец. Разберите, пожалуйста. Когда нам говорят, что вот колесницы богов поднимаются наверх в это, за небесное место, созерцая хорошо, там прекрасно мне все. А что касается прочих душ, помните? Есть те души, которые то видят, то не видят. Второй тип душ, которые там плохо видят, да, потому что кони не слушались. Вот одна душа лучше всех уподобилась Богу и больше всего увидела. Другая душа, ну, другой тип душ, из-за того, что кони не слушались, то поднималась, то опускалась. Одно видела, другое не видела. А дальше смотрите, что все остальные души рвутся следом вверх, но не имея на это сил, совершают круговращение, не поднявшись во внешнюю область. И мы на этом закончим. Да? То есть вот этот третий тип душ, они не могут подняться наверх, хотя хотят этого. Они топчут и давят друг друга, пытаясь вырваться вперед. И вот смотрите, тут уже начинается смятение, борьба выступает под ожесточение. Из-за неумелости возничих многие получают увечья и ломают крылья. Опять-таки крылья, смотрите. То есть, и, а как же тогда, если они здесь у нас, смотрите, вот логика метафоры и логика как бы вот какая-то другая. Смотрите, нам говорили о том, что душа вселяется в тело, потеряв крылья. А тут говорится, что она ломает крылья. Так вот эта вот борьба душ, условно говоря, да, как, ну, попытка достичь этого верха, это он про что сейчас пишет? Про то, как они уже здесь, находясь в теле, ломают метафорические крылья? Или как? Вопрос. Да? Что это? И вот я вам задаю вопрос. Вот все время мы сегодня, по сути дела, у нас занятие посвященное крыльям. Я надеюсь, что мы не все, конечно, успеем прочитать из того, что... Зачем здесь крылья? Давайте читать. Дальше у нас закон мудростей. Да, заканчивается у нас, смотрите. И все эти души, вот, которые потеряли, ломают крылья, претерпев великие страдания, возвращаются ни с чем, не удостоившись зрелища бытия. Вот бытия, вот как тут у него. Сейчас посмотрим. Так, бытия, бытия. Это специально для вас, Сергей, я смотрю. Бытие. Так, турибус тестус онтус
теосатехам.
Да, 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 да.
С 240.
Да, нет, просто у меня тут, видите, я без компьютера сегодня, у меня тут нету.
Ну разве чего так стараюсь?
Секундочку, секундочку, я по-гречески смотрю, да. Абонатрафалексас. Да, вот мимо пропитает. Вот тесту онтус теос. Просто зрелище сущего. Ну, ладно. Они усердствуют. Да, мнимой пищей довольствуются. Истины они не видят. Они усердствуют, чтобы увидеть, где находится равнина истины. Тамошний луг, пастбище для лучшей части души. Пастбище для лучшей части души. Что такое лучшая часть души, мы помним? Это нос. Да? А природа крыла, вот она, вот это крыло, смотрите, а природа крыла, возносящего душу вверх, так и питается. Все. Вот на этом мы закончили в прошлый раз. Итак, еще раз призываю, пожалуйста, где-то там внутри не теряйте вот эту вот путеводную нить, нашу сегодняшнюю. Что такое крыло? Давайте, Михаил, начинаем. Закон от растей.
Закон от растей таков. Если душа, став попутчицей Бога, увидит что-либо истинное, она будет благополучна до следующего круга оборота. А если она способна делать это всегда, то будет невредимый вечно.
Вот что это такое? Как вы это понимаете? Пока непонятно про кругооборот. Ну ладно, вам дальше скажут. Давайте мы будем застревать. Алина.
Но если она отставки не видит истину и вследствие какого-то несчастного случая, наполнившись забвением и злом, отяжелеет, потеряет крылья и упадет на землю, то по закону в своем первом рождении такая душа не может вселяться в природу какого-либо зверя.
О! Что это такое? Если она, отстав, не увидит истинного, ну вот перед этим как раз говорилось про тех, которые не могут увидеть, да, и ломают крылья, и вследствие какого-то несчастного случая, наполнившись забвением и злом, отяжелеет, а отяжелев, потеряет крылья и упадет на землю, то по закону своего первого рождения такая душа не может вселяться в природу какого-либо зверя. Тут буквально Терриум, этот самый Фюсис. Терриум, зверь, вот он прямо тут как бы перевел очень точно. Не то, что животное там, или живое существо дзон, да, а именно зверь, зверюга. Почему? Нет ответа?
Может, там с минералов начинается, нет?
Нет. Вот со зверя почему-то он начинает. Почему вдруг, да, про крылья мы уже поняли, что вот если крылья теряются, земля тут у нас обязательно, тело, и вот почему-то при этом, смотрите, не странно ли, да, вот она, душа такая нижняя, как бы падает вниз, но при этом не может вселиться в природу зверя. Запомнили? Пошли дальше. Так, Наташа.
Та душа, что видела больше всего, вселяется в плод будущего философа, поклонника красоты, муз и эрота.
Вот, а смотрите, первое место у нас философ, поклонник красоты, муз и эрота. А вспомним наши мании, да, четыре, которые он в самом начале описывал нам. Первое – это прорицание, второе – это мистерии, третье – это музы, и четвертое – это эрот. Так вот, казалось бы, должны они тут все присутствовать, да? Ничего подобного. Здесь, смотрите, мы видим только муз и эрота, которые объединяются в философии, между прочим. А эти у нас дальше пойдут, прорицательницы с этим, с мистерией. Почему-то еще.
Та, что на втором месте, в плод царя законолюбивого или в плод воина и правителя.
Ага. Царь законолюбивый и воин и правитель – это политик в хорошем смысле. В хорошем смысле это царь, именно царь, который выше него, чем просто политик. Потому что то, что на третьем…
Та, что на третьем, в плод политика, хозяина или стяжателя.
Да, это вот ниже.
Та, что на четвертом, в плод человека, заботящегося о теле, атлета или врачевателя. Ага. Та, что на пятом, обретает жизнь прорицателя или посвященного в таинство.
С чего бы вдруг? Вы посмотрите, какая странная последовательность. Да? То есть на четвертом месте человек, который заботится о теле, хотя перед этим нам все время говорили, что тело – это вообще шум. И уж только после этого на пятом месте говорится о том, что это жизнь прорицателя или посвященного в таинство. Хотя начиналось-то у нас все эти мании-то, помните? Как раз именно с них. Первые две мании. Первый – это прорицатель, второй – это посвященный в таинство. А тут вдруг он у нас оказался на пятом месте. Почему?
Может быть, потому что прорицатель погружен в круговорот земных вещей, он не имеет отношения.
Атлет, который телом занимается, на четвертом месте, однако. Давай, Сергей.
Призраки
твои, нет? Сергей, дальше. Почему же призраки? А почему же это у нас первая мания это тогда вообще?
То, что на шестом подойдет поэт и всякий занимающийся подражанием.
Смотрите, а вот теперь, а это как вы объясняете? Душа, что видела больше всего, вселяется в поклонника красоты муз. А здесь, на шестом, подойдет поэт и всякий, занимающийся подражанием. А мы знаем, что якобы муза у нас отвечает за поэтическое творчество. Так как же это распадается? Ну, там у нас муза, а здесь у нас поэт.
Он же не по музам пишет, а по, наверное, какому-то подражанию. Там.
Вот тут, я думаю, да, вы совершенно правы, Сергей. То есть подражательная поэзия, которая не инспирирована сверху.
Да, копия кровати.
Вот. Тут, я думаю, совершенно точно. Он специально для нас отделяет, что есть мусическое, вдохновенное, а есть поэт, как подражатель, как ремесленник. Угу. Дальше.
Игорь. То, что на седьмом, ремесленник или крестьянин.
Вот. Ну вот, то есть, смотрите, поэт недалеко от ремесленника ушел. Ага. Ремесленник и крестьянин. Угу.
Мне кажется, логично. Мы плавно спускаемся в область чувственную.
Да, а что ж там тело-то было у нас там на четвертом месте? И какого плавного спуска? И что? И что? Это значит, все равно логика другая какая-то? Ну, две как минимум логики тут. Ага. Еще?
То, что на восьмом, софист или демагог. То, что на девятом, тиран.
И вот тут прекрасное нам дает, кстати говоря, Глухов маленький и очень внятный и уместный комментарий. Вот то, что тиран на последнем месте, философ у нас там выше, а тиран ниже всех. Обычное для Платона радикальное противопоставление философа и тирана, численным выражением чего служит число 9. Смотрите, тут он у нас на 9 месте, да? В государстве в 587-е сказано, что царь-философ счастливее тирана в 9 в кубе, 9 умножить на 9 умножить на 9, 729 раз. Ну вот это вот число как раз таки, а там тоже про него, как и по поводу брачного числа, очень много всяких размышлений исследователей, комментаторов дают. Но мы сейчас об этом не будем. Итак, закончите, пожалуйста, этот кусочек. В любом случае.
В любом случае, тот, кто прожил жизнь справедливо, удостоится лучшей доли, а проживший несправедливо – худший.
Ага, стоп. Итак, стоп. Итак, мы видим, что есть некоторое… Вот как они попадают туда? Вот помните, кто читал «Государство», 10-ю книгу, да? Как они там выбирают свой жребий, и как они попадают… Кто-то идет вниз под землю, да? А кто-то поднимается наверх, и как они… Тысячелетия там живут, потом снова через 1000 лет они возвращаются на этот луг, где снова выбирают жребий, какую жизнь им дальше жить. Помните эту картинку, да? И здесь дальше мы опять странное прочитаем. Значит, нам сначала сказали вот про эти вот места. Не будем про них пока ничего говорить. Но не забудьте, что там начинается со зверя. Она не попадет в природу никак.
Да, зверя.
Ага. Так, дальше продолжаем, пожалуйста.
По 10 000 лет не возвращаются души туда, откуда они явились, ведь до этого срока они не смогут открыться. С исключением души того, кто философского без обмана, или того, кто за счет влюбленности юноши с любовью к мудрости.
К мудрости. Отлично. Стоп. Итак, 10 000 лет не возвращаются души туда, откуда они явились. Во-первых, откуда они явились. Во-вторых, смотрите, эти 10 000 лет они не могут открыться. А крылиться они не могут. То есть им нужно 10 000 лет просуществовать вот в этом, вот во всей этой системе, да, прежде чем они окрылятся. И только окрыленными они поднимутся туда. Ну, на острова Блаженных, скажем, или еще там куда-нибудь, да, в какое-то там вот позанебесное место. Туда, откуда явились, не будем там указывать пальцем, да. То есть опять это крыло. Они должны за 10 000 лет. Раньше только философы. А философы за 3 000 лет могут окрылиться. Кстати, а почему за 3? Как вы думаете, есть какие-нибудь предположения? Ну, 3 опять вот это
тоже. Тройственная.
Ну, вот душа тройственная. То есть у меня такое предположение, можно действительно прокомментировать, что философ вот эти свои 3 части души, да, за каждое 1000 лет может просветлить, так сказать. Сначала он прочистит там эпитимию свою, потом, скажем, там яростное начало свое, и потом разум. И уже после вот этих вот 3 000 лет очищения он может, окрылившись, подняться туда, откуда душа его пришла. Ну, например, вот там, да? Почему 3? Значит, философствует без обмана. Что это значит?
Не софист.
Не софист, конечно. Не подражает, а по-настоящему философ. Да. Или того, кто сочетал влюбленность в юношу с любовью к мудрости. Педерастия, вот она у нас. И она у нас появляется, я уже говорила, вот эта формула, да? Педерастия и философия. Вот она прямо тут тоже. Пошли дальше. Марина.
Эти души прежде выбросили такую жизнь, после 30-тысячелетнего срока на 3000-й год окрыляются и уходят.
Вот, на 3000-й год окрыляются и уходят.
Остальные души по окончании первой жизни принадлежат судьбе. После суда одни из них отбывают наказание в подземном училище, а другие возносятся дикой некоторое место на небе и проводят там время согласно тому, как жили человеческие.
Вот, да, смотрите, души получают эти наказания или награду, соответственно, либо вниз, либо вверх, и живут они там 1000 лет, ага, Светлана. Сообразно тому, как жили в человеческом облике, ага.
На 1000 год и те, и другие, получив жребий и выбрав вторую жизнь, удостаиваются существования, какого каждая душа себе пожелает. Когда-то и случается так, что человеческая душа получает жизнь зверя, либо наоборот человек, ставший зверем, вновь возвращается к человеческой жизни.
Угу. Смотрите, тут у нас опять зверь. И смотрите, при этом и человеческая душа может воплотиться в звериное начало, да? И наоборот, душа, которая была в звере, может перейти в человека. Да? Очень такая странная штука. Угу. Дальше я.
Однако в душе никогда не видавшей той истины не приобрести облик человека.
Да, что это такое? Никогда не видавшей душе, никогда не видавшей той истины не приобрести облик человека. Как, какой истины?
Ну, которая вот они на небе взирают, там, когда вы или с богами, наверное. Об этом речь?
Я думаю, что да, конечно. То есть, если, смотрите.
Там некоторые остались внизу, вот они как раз и...
А тогда, да, верно. А как вы тогда понимаете, что из зверя душа может перейти в человека? То есть, получается, по этой логике, если она переходит в человека, то значит, эта душа когда-то все-таки истину созерцала. Да? Так? А почему она в зверя попала?
Ну, что такое зверь? Человек – это совершенное животное.
Да, ну мы, да, как будто мы знаем, Сергей, ваши максимумы, ваши афоризмы. Я просто к тому, что помните, вот в государстве-то Орфей сам для себя выбрал жизнь животного, потому что не хотел, чтобы его рождала женщина, потому что так он ненавидел женщин, что даже вот в этом отношении не хотел с ними никак соприкасаться. Да. То есть, ну, может быть, еще и своя собственная, так сказать, свое собственное желание по этому поводу выбрать жизнь какого-то животного. И не только он, Тересий, так, он тоже выбрал. Так, хорошо, ладно, оставим это пока. Дальше, Елена, еще.
Ведь человек должен понимать говоримое в общем смысле, которое возникает из множества чувственных ощущений, сводится воедино суждение. А это и есть припоминание того, что увидела наша душа последовательно заботом. Презрев то, что мы сейчас называем бытием, и возвысившись до истинного сущего.
Вот, как вы этот кусочек понимаете? Значит, душе, никогда не видавшей той истины, не приобрести облик человека. Почему? Ведь человек должен понимать говоримое в общем смысле. Конечно, тут совершенно ужасно это выглядит, да? Вот, дейга антропон сюниеной кат эйдос легоменом. Он должен воспринимать говоримое с точки зрения эйдоса. Тут вот что сказано. Эполон и он аистесон эйс эген. Из многих ощущений происходящее эйс эген. Единое в одно логисмо разума сюнерумена объединяемое. И это есть анамнесис. Припоминание чего? Экейнон, агапот эйден, хемон хепсюхе. Того, что видела наша душа, сюмпариотейса тео, когда была с Богом. Еще раз прошу вас, как вы этот кусочек проинтерпретируете?
Животным недоступно видение общих.
А что, что? А тут о животных вообще. Уже, про животных вообще уже речи нет. Тут говорится, что душе, никогда не видавшей той истины, не приобрести облик человека. Потому что человек должен понимать говоримое, как эйдос, путем эйдоса, через эйдос, из множества чувственных ощущений, собирая разумом их в нечто единое. А это и есть анамнесис, то есть припоминание того, что душа видела, пребывая с богами. То есть собирание многого единое и восприятие этого многого через эйдос, это и есть то божественное, что душа могла созерцать там. И обратите внимание, вот это вот сведение многого в эйдос, это и есть то, с чего мы с вами сегодня начинали. Единое, как многое. Помните? И пять родов великих, как он постигаемый атом, и мировая душа, которая едина и недробима, и при этом состоит из разных пяти, так сказать, штук. Да? И та же самая наша колесница, которая душа, но состоит из трех начал. Вот. А на самом деле это один из главнейших для Платона, одно из главнейших для Платона диалектических умений. И он повторяет и повторяет на разные лады. То образно, то логически, то как-то еще описательно. Что вот это умение возводить разное к одному эйдосу, это и есть одно из главных философских умений. Да? Это синагога, возведение. Слово синагога, знаете? Вот оно, собственно говоря, и есть. Сюн, агу, агу – это вести, сюн – вместе, синагога – это сведение воедино.
То есть анамнезис – это признак того, что душа созерцала божественное?
Вот Это так. Я просто пытаюсь объяснить, что он вкладывает вот в эти божественные созерцания. Да? Божественные созерцания, которые здесь философ может объяснить или преподнести кому-то, как созерцание через эйдос. И вот все на Гагэ. Есть это, вот, кстати, потом здесь в Федре, дальше это будет уже как два технических термина использоваться, которые и в других диалогах используются. Синагога – это возведение к единому, а диаресис – это наоборот, разделение от единого на многое. Спуск, так сказать, да? Хорошо, пошли дальше. Это очень важно, да? То есть вот что такое анамнезис. Это умение созерцать вот таким вот образом. Многое как единое. Да? Но единое развлеченное, не забывайте. А неразвлеченное единое – это уже все, это выход за пределы. Помните, да, там, где нет, ни, у него ни цвета, ни вкуса, ни запаха и так далее, и так далее. Да? То есть это вот это запредельная совсем уже область. Пошли дальше. И вот, естественно, что он говорит. Поэтому по справедливости, кто у нас сейчас? А, Григорий. Смотрите. Поэтому по справедливости ищите лишь мышление философа.
По справедливости лишь мышление философа обретает крылья.
Вот, совершенно верно. То есть только философ здесь на Земле умеет вот такие, так сказать, штуки со своим мышлением проделывать, да? Поэтому по справедливости только, причем тут Дианае, между прочим, не Нус. А почему Дианае окрыляется? Потому что окрыление Дианае как раз и есть превращение ее в ум. Разум превращается в ум, в Нус. Хорошо. Дальше. Ведь насколько это возможно?
Ведь насколько это возможно, его память постоянно возвращается к тем вещам, благодаря близости которым Бог будет божественным. Только человек, правильно пользующийся подобными воспоминаниями, всегда посвященный совершенные таинства, становится поистине совершенным. Но поскольку он отказался от людских забот и приблизился к божественному, обычные люди считают его безумцем и пытаются вразумить. А его божественный порыв недоступен к пониманию.
Ага, смотрите, и вот он тут так, опять вот это свой лексический, вот смотрите, по-русски, всегда посвященный в совершенные таинства, а тут у нас как «телеус аэй, телитас, телуменос, телеус онтос моном гиппета». То есть вот, вот оно, да, лексически нагнетает одно и то, вот это вот таинство, телеус, посвященность, мистерия. Показывает, ну, писать он любит. И вообще весь диалог Федра, это, конечно, уникальный диалог, потому что вот мы, когда дочитаем с вами вот эту центральную вещь про душу, третья снова про речи будет. И это, конечно, диалог про любовь, прежде всего, к Логосу. Про Эрос, к Логосу. Он, конечно, пишет, он любит писать, он прекрасный писатель. И он это подчеркивает всячески. Так, пошли дальше. И вот, наконец, у нас наступает след. Да, и что тут еще? Обычные люди считают его безумцем и пытаются вразумить. Да? А его божественный порыв недоступен их пониманию. А что это значит? Вот, да, он дурачком, он кажется, этот философ. А энтузиазон де лелитентус плюс. То есть вот это его энтузиастическое состояние скрыто от большинства. То есть они не понимают. То есть они видят только какие-то странные проявления. Ну, как Сократу говорят, да, чего он там. То он застрял там, стоит всю ночь и непонятно, о чем думает. То он с мальчишками с этими шушукается, да. То есть, ну, дурачок и дурачок. А внутреннее вот это энтузиастическое состояние от них скрыто. Поэтому они считают его безумцем. Окей. Теперь идем дальше. Следующий у нас кусочек. Влюбленность как воспоминание о красоте. Переходим к Эросу. Мы же вспоминаем, да, что первые три мани у нас подряд, он говорил, проговаривал, да, первое прорицание, второе таинство, эти посвящения, третье музы, а потом сказал, что четвертое это Эрос. И дальше вот такая вот штука огромная, про бессмертие души. И вот он возвращается к Эросу. И у меня, соответственно, второй вопрос. Первый, не забывайте, что такое крыло и зачем оно нужно. И второй, почему про Эрос можно говорить только через бессмертие души. И про крыло не забывайте. Итак, возвращаемся, значит, это нам было необходимо, бессмертие души, для того, чтобы говорить про Эрос.
Как нам ввелся речь о четвертой мане, из-за которой возникает обвинение в безумии, когда, видя здешнюю красоту, человек вспоминает о красоте истинной, окрыляется и вновь обретает крылатую силу, стремится взлететь, но не может, и все посматривает вверх, словно птица, пренебрегая тем, что находится под ногами.
Вот, смотрите, опять он окрыляется. То есть тут понятно, что уже здесь, на этой земле, да, люди не какие-то там души где-то там во время судилища через 10 тысяч лет или там через 3 тысячи лет окрыляются. Здесь понятно, что это не так, да? То есть вот под воздействием любви люди окрыляются, и обретая, вновь обретая крылатую силу, стремятся взлететь. Тут понятно, смотрите, тут понятно, что речь идет о некоторой метафорической силе крыльев. Крылья, смотрите, следите внимательно, крылья даруются эросом. Крылья душе здесь, на этой земле, даруются эросом. Любовь. Дальше. Это мания.
Это мания лучшая из всех видов божественной одержимости. И по самым лучшим причинам возникает она как у того, кто обладает ей, так и у того, кто приобщается к ней. Причастный к этой мании, страстно увлеченный, прекрасно называется влюблен.
Вот, да, метехон тес манияс го эром тункалон эрастес калейтай. Приобщенный к мании. Любящий называется... Влюбленная прекрасная называется Эраст.
Угу. Да. Как сказано, каждая человеческая душа изначально видела сущее, иначе она не могла бы вселиться в такого рода живое существо. Однако вспоминать тамошнее на основании внешнего не для каждой души легко. Некоторые души и видели это тамошнее очень краткое время, другим крайне повезло после того, как они попали сюда. Под чужим влиянием они обратились к несправедливости, позабыв о виденных прежде священных вещах.
Ага, вот, ну опять то же самое примерно, да, тот же мотив, что попав сюда, только некоторым удалось вот эти воспоминания об этих зрелищах сохранить, большинство здесь обратилось к несправедливости, поэтому ничего не помнит из этих священных вещей. Ага, а Владимир, дальше.
Лишь исключительные души сохранили достаточно воспоминаний. Стоит таким увидеть нечто подобное тамошнему, они изумляются и теряют самообладание. Однако их состояние им непонятно, поскольку им ощущение оказывается недостаточно ясно, ведь в здешних подобиях нет ни малейшего образа справедливости, здравомыслия и всего остального, чем душа дорожит. Поэтому весьма немногие, обращаясь к подобным, при помощи несовершенных органов, видят сам прообраз изображения.
Ага, вот это понятно, да? Вот он говорит, что души, которые помнят то, что они созерцали тогда, при виде вот этой вот красоты, при виде подобий, потому что мы здесь обладаем только подобиями, они вдруг каким-то образом начинают вспоминать, но вспоминают смутно, потому что у них нет вот этой ясной картины, ясного ощущения. У них смутное ощущение того, что что-то с ними было, что что-то подобное они уже переживали. Это как, помните, в пире, когда эти влюбленные, я уже много раз про это говорила, лежат уже после соития и не знают, чего они хотят друг от друга, да, когда Гефест спрашивает, чего же вы, люди, хотите друг от друга. И они не понимают, там тоже душа смутно, там только намекает как-то на то, чего они хотят. Он сам им предлагает, что давайте я соединю вас, вы будете из двух людей одно, да, то есть это целое. И здесь тоже, он вроде бы что-то, какой-то отблеск вспоминает, но смотрите, весьма немногие, обращаясь к подобиям при помощи несовершенных органов, видят сам прообраз изображенного. Да? То есть почему смутно это? Вот человек видит прекрасное лицо или тело, дальше он как раз про это скажет. И что-то его будоражит, не только телесное, но вот какой-то вот намек на что-то другое, иное, да, что он понять не может, потому что он видит подобие. И лишь немногие за подобием видят что? Саму
идею.
Эпитас эйконос ионтес теонтай топу экаистентос кенос. То есть, а что это такое? Видимо, это то, что уже как-то выходит, да, за рамки телеса. Непонятно пока что. Дальше. Пожалуйста, Антон, так, у вас есть текст? Нет? Давайте.
Во всем этом блеске красоту можно было бы увидеть, когда мы вместе со счастливым солнцем богов, кто в свете зерца, кто следуя за иными богами, созерцали восхитительные зрелища, приобщившиеся к таинству, которое по праву называется самым глазами на шаги всех. Мы старались с ними сами увидеть, цельными. Мы не увидели за последующие страдания. Полноценными, простыми, безмятежными, счастливыми и явления открыли нам имеют освещение чистым сиянием. Чистым не и мы, не заточены еще в гробницу, называемую ныне нашим телом, которое мы носим повсюду за собой, привязанные к нему, как улика к своей раковине.
Ага, все. Смотрите, опять он повторяет, опять, ну, на разных, как я уже сказала, лады, вроде бы одно и то же. Голоклера, декай хапла, кай атреме, кай эудаймана фасма тамиромены и так далее. То есть мы говорим, еще раз посмотрите, они, мы были, мы, про душу он же говорит, да, столь же цельными, простыми, безмятежными, счастливыми были и явления, и мы сами чистыми были, и мы, не заточенные еще в гробницу, называемую телом. Вот оно соответствие, о котором говорится в том же пиле, да, прекрасное само по себе можно воспринимать только тем, чем и следует его воспринимать. И вот эту чистоту, соответственно, мы могли воспринять только тогда, когда и сами мы были такими же чистыми. Окей. Теперь у нас происходит переход. И вот сейчас мы говорим все про душу, про чистоту, про парение. Что такое вообще крылья? Зачем они, вот если так вот просто рассуждать? Крылья – это то, что дает возможность парить, как птица. А что такое птица? Это то, что ближе к небу, это то, что в воздухе, это то, что можно назвать символом бестелесным для человека. Да? Оно, конечно, не является бестелесным, но оно приближается к этому, потому что летает. Да? Вот полет и крылья – это некая символика, связанная с бестелесностью. То есть в данном случае мы видим, крылья нам нужны именно для того, чтобы приблизить туда, к тому, что, где этого тела нет. То есть вот к этим чистым священным местам, соответственно, зрелищам. Окей, пошли дальше. Сейчас будет
все это было сказано в угоду памяти. Тоска, потому что было тогда, заставило нас сейчас говорить слишком долго.
Да, вот он, видите, он сам прямо говорит, что я долго слишком говорил, потому что уж больно там хорошо было, да, и поэтому я все время я возвращаюсь к этому. Ага.
Итак, красота, как вы сказали, сияла очень ярко. Попав сюда, мы воспринимаем ее сияние самым ясным образом, через самое ясное наше чувство. Самое же острое из телесного ощущения – это зрение. Но зрение недоступно разумению, ведь разумение вызвало бы невероятную страсть к себе, если бы, войдя в зрение, оно создало столь же ясный образ самого себя. Тоже относится и к остальным вещам, заслуживающим любви.
Ага, вот смотрите, сияние красоты и самое острое телесное ощущение зрения. Здесь то же самое, что в государстве. Помните, когда он делит на гуратон и ноэтон, да? Гуратон видимое, ноэтон умопостигаемое. И здесь же говорит, если бы у разума, тут у него функция, у разумения было бы какое-то вот изображение видимое, да, все бы сразу влюблялись в него, да, но поскольку он не видим, то вот приходится нам во что-то телесное, так сказать, влюбляться. Да. А, видите, да, вот оно, горотон, но это он, тут тоже четко оно присутствует. Угу. Дальше, пожалуйста, Михаил.
Лишь одной красоте выпала участь быть яснее и притягательнее всего.
Ой, Миш, извините, я тебе просто... Я Михаил говорю, Михаил, а тут... Ладно, вот это.
Ну, я потом.
Да.
Лишь одной красоте выпала учить быть яснее и притягательнее всего. Человек, давно не видевший этих таинств или испорченный, не спешит возвращаться отсюда к самой красоте, видя здешнюю красоту, сходную с тамошней, лишь по имени. Поэтому он разглядывает ее без благоговения и, предаваясь наслаждению, будто четвероногое животное стремится обладать ею и оплодотворяет. И даже погрязнув в разнузданности, он не боится и не стыдится гоняться за противоестественным наслаждением.
Ага. Итак, смотрите, вот у нас идет переход уже к вот этому наслаждению телесному. Значит, человек видит телесную красоту, человек, который помнит те зрелища, да, он как бы к ним и обращается. А если человек забыл о тех зрелищах, то он как вот животное пытается оплодотворить прежде всего и даже вот гонится за противоестественным наслаждением. То есть его привлекает именно тело. Угу. Дальше, Миша. Но когда человек
недавно посвященный в таинстве и созерцавший многое из тогдашнего, видит богоподобное лицо, превосходно выражающее красоту или иной телесный образ, то сначала его охватывает трепет, им овладевает ужас, подобный тогдашнему. Затем он начинает почитать своего возлюбленного, словно Бога. Он стал бы приносить ему жертву, как из изваяния божества, если бы не боялся простых безнадежных безумцев.
Ага, вот, да? То смотрите, тот человек, который помнит, он смотрит на своего вот этого возлюбленного, как на божество. Потому что чувствует в нем что-то такое, что связывает его с Богом. То есть, соответственно, за этим он видит что-то другое. Вот это самое главное, да? Кстати говоря, вот влюбленность, это что-то вот Соловьев Владимир, помните, как он писал, да? Что когда человек любит, когда он влюбляется, он начинает видеть в человека таким, каким его замыслил Бог. Да? Помните, это такая известная достаточно вещь. То есть как бы внешние какие-то вещи отпадают и начинает видеть именно внутренние. Не личину, а лик, как там они говорят, да? А потом, когда влюбленность исчезает, опять все раковина схлопывается, боже мой, что тут я любила? Лик пропадает, замысел Бога уже все где-то вдалеке, и остается вот это личик.
Там есть ужас, а как
это? Вот этот ужас, это как раз благоговейный ужас и трепет, о котором мы с вами говорили, когда рассказывала про мистерии. Помните, да, когда они подходят к этой границе, за которую нужно перейти, и вот этот благоговейный ужас и трепет их охватывает и здесь. То есть это как бы, почему он все время про мистерии говорит, про посвящение? То есть это самый эрос, это самая любовь, это сродни посвящению в мистерии. И более того, значит, вот эти вещи, дрожь, благоговейный ужас, трепет, пот и дрожь, это вот буквально эти слова, которые описывает, которыми Сафо, ну помните поэтессу такую, да? Сафо описывает ощущение влюбленной женщины. Этими же словами описываются ощущения, которые возникают у посвящаемого в мистерии перед вот этой вот самой границей. Я вам Плутарха цитировала, когда тоже говорила. У него то же самое. Пот, дрожь, то есть физиологические проявления, при этом благоговейный трепет и ужас. И те же самые слова используют Лукреций, когда описывает умирание, то есть смерть. И поэтому смотрите, что получается. Эрос, мистерия и смерть – это вещи одного ряда. То есть лексически они совершенно описываются одинаково в традиции. Да? То есть, и вот, соответственно, он как бы умирает перед своим любимцем. И тут же и посвящение в мистерию происходит. Да? И это действительно, и одновременно это и есть эрос. То есть эрос – смерть и посвящение в мистерию. Но вот такой вот эрос, за которым прозревается божественный, а не вот этот вот, который… значит, оплодотворить пытается. Ну и вот все-таки мы должны дочитать до одну страницу, которую я вам должна объяснить, потому что мы сейчас вернемся к этим крыльям, с которых мы начинали. Алина, дальше.
Илиш, да? Илиш, он взглянет на возлюбленного, его знавит, как в лихорадке. Бросает пот, необъяснимый жар. Он пылает, впитав глазами истечение красоты, благодаря которому укрепляется природа крыла. Из-за жара размягчается засохшая ткань вокруг отростка крыла, издавна мешавшая его развитию. Благодаря притоку питания стержень перьев набухает и устремляется в рост от корня по всей душе. Ведь каждая душа некогда была пернатой.
Ага, стоп. Читаем внимательно, да, зачем такие вот странные описания. Так, дальше, Наташа.
И вот душа вся в смятении, рвется наружу. Когда у младенца прорезываются зубы, его мучит зуд и раздражение в деснах. То же самое испытывает душа, начав окрыляться. Она в смятении и страдает от раздражения и зуда из-за роста крыльев. Когда она видит красоту юноши и впитывает ее истечение, отсюда название «влечение», она, пылая и укрепляясь, избавляется от боли и радуется.
Ага. Дальше, Сергей. Сейчас просто вот этот кусок описательный прочитаем. Только вы вникайте, как написано.
Но когда она в разлуке и жаждет от пустое...
То устье
проходов, направляющих рост пера, засыхают и препятствуют росту оперения.
Ага, Игорь.
Напитанные влечением отростки перьев бьются внутри и трепещут, пытаясь каждый по-своему пробиться наружу. Душа, вся исколотая изнутри, раздражается и страдает. Но стоит ей вспомнить о прекрасном, как она радуется.
Угу,
пока одно смешано с другим из-за странного своего состояния, она терзает от безвыходности и впадает в исступление. неспособная спать по ночам, а днем пребывать в бездействии.
Ага, Марин.
Охваченная желанием, она мчится туда и надеется встретить прекрасного опыта. Увидев его, она наполняется влечением, освобождается, прежде стесненная, она дышит свободно, избавляется от любого помучения, наслаждается самым сладким из всех удовольствий, которые здесь ей доступны.
Угу, дальше.
Потому что, конечно, по своей воле она не уйдет. Все отвергнет ради прекрасного, позабудет и мать, и братьев, и всех друзей, и не расстроится из-за потери имущества, брошенного на произвол судьбы. Она пренебрежет всеми обычаями и правилами благопристойности, которыми некогда для себя украшала. Она готова быть рабой и проводить ночи, где придется, лишь бы стать ближе к источнику ее томления. Ведь она не просто почитает красавца, но понимает, что лишь он способен облегчить ее величайшие страдания.
Ага, так, ну тут все понятно, вроде, да? Вот она там бывает, мучается, терзается, зуд, жжение у нее там, густи проходов и отростков. Это сейчас еще про это, так сказать, прокомментирую, да? Но она избавляется от этого всего только вот когда встречается с любимцем. И заметим, что она делает вместе с любимцем, наслаждается самым сладким из всех удовольствий, которые здесь ей доступны. Понятно, о чем идет речь, да, сексуальное удовольствие. Так, и Елена.
Это состояние, о прекрасный юноша, которому обращена моя речь, люди именуют верой. А услышав, как оно называется в богов, ты, вероятно, по молодости лет улыбнешься. Помнится в малоизвестных песнях Гамелита есть блестящая Бэр, вторая строчка у нем дерзкая и не слишком складная. Вот что там поет. Смертные люди его называют крылатым ростом, боги птеротом расти вынуждающими крылья.
Угу. Ну и последнее.
Этому можно верить, а можно не верить, но именно такова причина состояния друзья.
Отлично. А теперь скажите мне, пожалуйста, что здесь дерзко? Юбрис. Смертные люди его называют крылатым ростом, боги птеротом расти вынуждающим крылья. То он дает не той манеру, так алюси потеном, а там это дептерота, диаптора, фютер, ананкан. У Ягунова. Причем один из них очень дерзкий и не слишком складный. Вот этот стих. Что в нем дерзко?
Ну, то, что боги, которые возвышены людей, они называют как бы возвышенного бога Эрота птеротом. А люди говорят...
Ну и что тут такое птерот, подумаешь? А что тут такое очень дерзкого?
Ну, как будто бы он уничижает его.
Почему? Наоборот, он нам вкратце часто приводит, что вот есть, говорит, слова, которые, имена, которыми называют люди, а есть имена, которыми называют боги. Почему Птерот не признает, как именно божественное имя? Оно же с крыльями связано. Ладно, не буду вас мучить и зачем. И как я и планировала, зачитаю, так сказать, кусочек из своего доклада, чтобы вам понятно было, о чем здесь речь идет. Исследователи выдвигают разные гипотезы относительно этих строк об эроте. Они встречаются только у Платона. Нам неизвестно, какое отношение они могут иметь к Гомеру. Некоторые исследователи считают, что Платон взял строки у кого-то другого и изменил их, приспособив для собственных целей. Другие полагают, что он сочинил их сам. Это не важно. В принципе, это совершенно не важно. Мы думаем, что сочинителем или модификатором нескладной строчки божественного имени для эрота был сам Платон, которому нужно было подчеркнуть здесь следующие три вещи. Сокровенность, гюбрис и несоразмерность. Я здесь греческие слова повторять не буду. Итак, гюбрис – это дерзость, глумление. Сокровенность – это нечто тайное. И несоразмерность – здесь имеется действительно конкретная несоразмерность, аметрия. Аметрия в строчке. Про нее говорить не буду, потому что мы тут не занимаемся греческими размерами, греческая метрика, она здесь, так сказать, нам не важна. Да? Тут единственное, что можно сказать, зачем здесь Платону в этих двух строчках понадобилась такая намеренная аметрия? Ну, может быть, для того, чтобы показать, что богам все равно, боги превосходят любой метр. То есть Бог есть такой поэт, да, который никогда не будет вкладываться в прокрустое в ложе всяческих человеческих размеров и метров. Да? Но это нам сейчас тоже не так важно. Но что нам здесь важно? Что у нас тут по-гречески? Да, вот этот самый птерот, диаптера, фютер, ананкре. Уже в XIX веке одни из самых известных комментаторов Платона, Аст и Штальбаум, принимают здесь чтение Птерафойтом, и толкуют Птерафойта на Нанке, толкуют оба слова данного сочетания в эротически абсцентном смысле. Что такое Птерофойтос? Производится от фойтао, безумно метаться, порхать, блуждать, хаживать, но также блудить. А Нанки берется в конкретном значении сексуальной нужды. Да и само Птероо, собственно, окрылять, по замечанию Штальбаума, означало зажигать вожделение. Таким образом, неясная птичья лексема «птеро» являлась сленговым обозначением «membrum virile» – фаллоса, выступая в этом случае аналогом таких слов, как «постон» или «псолон». Крылатые изображения идифаллических существ были весьма распространены в греческих пластических искусствах. И значение крыла традиционно связывается с фаллической семантикой. Понятно теперь, что такое эрот, который по необходимости вздымает крыло? Эрос – это вожделение, которое заставляет эрегировать мужской половой член. Извините, но вот из песни слов не выйдешь. Здесь он именно прав. Теперь смотрим дальше. Возвращаемся к тому, что... Да, и, кстати говоря, вполне подойдет и наречное «ананкин», и Птерофёдора глагола «фё». «Фюсис» – естество. Даже по-русски «естество» означает, мы знаем, что такое, да, естество, как половой орган. Да, и если принять все это во внимание, становится ясно не только гюбрис, почему гибристически, почему дерзкое вот это, да, название Птеро, но и проливается дополнительный свет на то, что мы читали только что перед этим. Прочитаем вот это место еще раз, немножечко сменив оптику. Читаю. Восприняв глазами поток красоты, он разогревается, а этим питается природа крыла. От разогрева же плавится вокруг отростка то, что прежде закрыто из-за сухости сдерживало рост. Благодаря же притоку питания стержень, набухнув и придя в движение, вырастает от корня по всему эйдосу души, ведь издана она была крылатой. И вот из-за всего этого она кипит и вытекает наружу. И это такое же состояние, как вы испытывают десны, когда режутся зубы, только что вырастает зуд и раздражение вокруг рубца. И то же самое он испытывает, душа начинает бояться, кипит и раздражается, и возбуждается, взращивая крылья. Горголидзе, да. Горголидзе – это сленговое слово, которое обозначает ровно то же самое у комических поэтов и у Аристофана в частности. Да? То есть все это имеет отношение к непосредственному описанию этой самой эрекции и к тому, что происходит с эрегированным членом, когда он не имеет возможности, так сказать, ну, это напряжение снять. Да? И после того описывается, когда говорится о том, как душа встречается с любимцем, все вот это вот последующее, есть описание того, что происходит, когда это напряжение, наконец, изливается. Очень красиво, кстати, Пахомова и Сидоровского были такие переводчики в конце XVIII века, одни из, ну, практически первые переводчики Платона на русский язык. И у них там прекрасное такое место, вот там, где рассказывается о том, что с душой происходит, когда наконец встречается с любимцем и наслаждается. «Сей стебель, пребывая внутрь, купно с онным вожделением, от изящества истекшим, заключенный, и тщася оттуда изыти, надбивает тую часть, где надлежит ему изыти. Но не могши причиняет в исходище своем великое колотье». То есть это потому, как она облегчается, это самая душа условно, да? И к чему же мы приходим, друзья мои? Вот оно что такое, это крыло божественное, эрот. Возвращаемся, зачем нам крылья? И мы видим две совершенно противоположные трактовки, да? Один и тот же текст. Одно просвечивает через другое. Одна трактовка – это крылья, как крылья души, как то, что порхает там в этом самом божественном каком-то свете, да, и то, что не имеет отношения к телу. Вторая – посмотрим. Знаете, вот эти двойные изображения есть в психологии, да, психологи любят показывать. С одной стороны посмотришь – девушка именно, с другой стороны посмотришь – там старушка, бабушка, да, ну и много таких изображений. Вот это примерно такое же изображение. С другой стороны, значит, с одной стороны смотришь, это окрыляющаяся душа, а крыло нас поднимает и воспаряет туда, к божественному. А с другой стороны, это описание эрегированного члена, который хочет только одного – излиться. Один и тот же текст. Естественно, это не мы с моим соавтором придумали, это было уже, мы только разработали немножко эту тему, но это давным-давно было замечено и откомментировано. Зачем он это сделал, вопрос у меня к вам? Я начинала с того...
Потому что это вот как раз проекция, это отражает его представления эйдетические о Вселенной. То есть есть выше, есть ниже, есть два коня, как бы хороший, плохой, да, есть разные проявления эроса, выше и ниже, есть эйдосы, которые являются чем-то цельным, там, не знаю, белизна, красота, есть конкретные их отражения в конкретном теле. Вот, вот так это все как бы симметрично. Поэтому и два эроса, и поэтому, с одной стороны, абсентная лексика, с другой стороны, вот душа порхающая, где-то вот такие конструкции симметричные.
Аналогии.
Ну, аналогия, а что, зачем нам такая аналогия? Я согласна, что тут,
фрактал,
конечно...
Фрактал увидеть.
Фрактал увидеть.
Структура Вселенной.
Отлично. И еще ко второму вопросу возвращаемся, который я задала. Первый был про природу крыла и зачем она нужна. Теперь мы вроде поняли, да, зачем ему эти крылья. Потому что на самом деле, рассказывая о той самой душе, можно было вполне обойтись без этой крылатой колесницы. Нет, ему понадобилась крылатая колесница. Мы видим, что в одном случае крыло – это то, что несет вверх, а в другом случае это крыло абсолютно телесное. Так сказать, метафора телесного вот этого отростка, прости Господи. Вот. И второй вопрос я вам задавала. А почему, зачем понадобилось в рассказе о четвертой мании эротической? Мы уже заканчиваем. Это вот вопрос, который мы и завершаем. Большой пассаж о бессмертии души. Давайте на этом закончим. И начнем. Или если у кого-то есть ответ, я прямо сейчас послушаю. Просто мы уже выходим за
Смотрите, наверное, оно приводит к продолжению рода. То есть душа там как-то, наверное, новая появляется. Может, с этим как-то связано?
Не знаю. Причем тут это? Я спрашиваю. Смотрите, он начинает про четвертую манию, про эрос. Потом раз и начинает огромный пассаж про душу, как она там порхает, и про ее, и из чего она состоит, и про ее бессмертие, и как она перерождается. Потом раз, после рассказа о перерождении души, когда, смотрите, переход какой был, только философ, который хорошо созерцал и помнит, что он там созерцал, может действительно, значит, тут, в этом мире, там, что-то такое увидеть, и дальше про любовь. Потому что влюбленный философ – это тот, который видит вот это вот. Так зачем в рассказе про манию эротическую, про эрота, нужно было рассказывать про бессмертие души? Почему нельзя было просто про эрота рассказать? Или просто про бессмертие души? Почему одно включило другое?
Потому что эрот – это даймон, это путь к бессмертию души.
Это он в пиле даймон. А здесь вообще про него говорится, что он Бог или лично божественный.
Значит, тут как-то связаны эти вещи.
Вот как я и спрашиваю.
Стремление. Подчеркнуто, наверное, стремление.
Колесницы, мне кажется, связаны с колесницей, в то время как один испаряется, как раз таки бестелесному, а другой тянется вниз.
Ну это метафорически совершенно так, да. То есть мы же кони-то для этого и нужны. Один конь, который пытается вверх нестись, а второй конь, вот этот вожделеющий, черный, мохнатый, про которого мы сегодня еще не прочитали, он тащит вниз. Это тот, который пытается наброситься на своего любимца, его оплодотворить, да, поскорее.
Ну вот эти параллели с вот этих действий, поскольку один перевод, второй, они же накладываются в одну
это
текст.
Это не перевод, но это вот и дело, что это один и тот же текст.
Да, это тот же текст, вот и дело, это происходит одновременно, и так мы можем видеть, не знаю, разницу между...
Ну, очень красиво это.
Ну, есть, можно еще
как-то. Тайна бессмертия, она вот в эросе как-то.
Ну, это слова-то красивые, но нам нужно понять, а почему тайна бессмертия в эросе? Может быть, потому что, как Сергей сказал, что вот эта бесконечная цепь размножения, вот в этом, что ли? Как в пиле.
Мне так и тоже непонятно, как вот это зачатие связано с появлением новой души. Душа-то уже где-то была, она с чем-то стерта, не сталкивается.
О, ну это вот этот... вопрос, мы же помните, с буддистами обсуждали, как вообще. Ага.
Чтобы этому бессмертию придать какой-то смысл.
Смысл так неинтересно.
Само по себе бессмертие без эроса, оно лишено своего содержания.
Очень хороший ответ, мне нравится.
В чем значит оно
мудрое?
Что боги, они страстям подвержены.
Это боги не философские боги, это такие боги, которые там действительно, мы же говорили про них, что есть боги Платона, а есть боги вот эти вот безобразники, которые...
Что они вам бессмертные причастные сотворения, именно через эрос. Интересно и на всех планах...
Ну, в Пире же он тоже, помните, он говорит, что есть беременные духовно, а есть беременные телесно. И те, которые беременны духовно, это те, которые бесконечно вот эту цепь размножения плодятся и тем самым хотят достичь чего? Своей доли бессмертия. То есть они эрос именно таким образом используют, пытаясь вот так бессмертие прийти, через свои вот эти вот, как они, подобия, через своих детей там, и так далее. Вот. А те, которые беременны духовно, они-то эрос вот для чего-то другого. Да, здесь, между прочим, вот такая вот параллель, как в Пире, да? Но если в Пире там действительно параллель, то здесь он вообще все склеил так красиво, да? То есть читаешь с одной стороны про крылья души, а с другой стороны про это. То есть вот прям писатель. Дальше мы в третьей части будем читать, как вообще писать надо. Я считаю, что продемонстрировал, как писать надо.
Тут еще может быть такой вариант, что ведь вот когда вот во время этого эротического вот этого возбуждения человек забывает и о себе, и обо всем в мире, только вот он как бы вот куда-то уходит в стол.
Конечно, безусловно.
Вот это параллель.
Какая-то. Естественно, тут же лексика все время такая же. Я же говорю, эрос, смерть, мистерия. Вот три штуки, которые описываются одинаково.
Ну, творческий азарт еще можно как-то...
Творческий азарт?
Ну,
в каком
смысле? Ну, вот здесь видите, какое оно